Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Сегодня в нашей программе принимает участие филолог, литературовед, доктор филологических наук, кандидат культурологии, профессор Александр Николаевич Ужанков.
Кто основатели нашего государства? Святая княгиня Ольга, святой князь Владимир, Владимир Мономах, святой, святой благоверный князь Александр Невский, Даниил Московский, Дмитрий Донской. Во-первых, они помазанники Божии, во-вторых, и благодать на них есть. В-третьих, они понимают будущее, прозревают это будущее и знают, как из двух зол выбрать меньшее, чтобы направить уже вектор истории.
Руководитель Центра фундаментальных исследований русской средневековой культуры, профессор, доктор филологических наук, кандидат культурологии, академик Академии российской словесности Александр Николаевич Ужанков, член научного совета по изучению и охране культурного и природного наследия Российской академии наук, член Союза журналистов СССР и Союза писателей России. В канун памяти святого равноапостольного князя Владимира Александр Николаевич Ужанков размышляет о русской цивилизации, ее роли и месте в мире.
Институт наследия, так он сокращенно называется, был создан по проекту как раз Дмитрия Сергеевича Лихачева еще в 92 году. Если мы помним, были большие работы Лихачева по экологии культуры. С одной стороны, с другой стороны, у него была большая работа о садах, то есть о культурных ландшафтах и вообще культуре садового строительства, особенно пригородного Петербурга.
Да. Широкий человек.
И он, собственно, и поставил вот задачу в рамках и нашей страны в общем контексте с культурным наследием ЮНЕСКО описывать материальное наследие России. Однако по мере развития института, этих вот новых тем, которые появляются, возникла идея расширить несколько вот направлений исследования в институте, в том числе, поскольку Лихачев в большей степени занимался нематериальной культурой, то есть и древнеизвестностью, и фольклором, фресками, иконами, создать Центр фундаментальных исследований русской средневековой культуры. Собственно, придя в этот институт, я и создал этот центр, где, надеюсь, мы будем разрабатывать и новую концепцию древнерусской словесности, написание академической истории и литературы, потому что необходимость в ней насущна. Вот каждое поколение ученых создает свою академическую историю. Вот если мы посмотрим на вторую половину XX века, то мы увидим, что за этот короткий период, с 1945 по 1981 год, вышли три академические истории русской литературы. Причем вот первый том десятитомный, она, правда, даже в 12 книгах, 12 томах, первый том вот этой большой, самой большой истории академической русской литературы вышел в 1941 году. Потом, понятно, перерыв, война. Но уже в 1946-м продолжилось издание и, естественно, и разработка этого проекта. Но уже в 50-е годы выходит трехтомная академическая история, потом выходит в конце 70-х, разрабатывается, а в начале 80-х четырехтомная. Кстати, вот академик Лихачев был ответственным редактором первого тома, который охватывает древнерусский период и 18 века. Но вот за последние 35 лет ни разработок, ни самой концепции, ни написания истории русской литературы не было. Все нужно начинать, естественно, с древнерусского периода. Если не будет академической истории, то есть вот этого вот стержня, направления, фундамента, то трудно построить учебники вузовские. Если не будет вузовских учебников, то трудно подготовить учителей, которые будут работать со школьными учебниками. Я не говорю о едином. Этот термин не употребляю. Я обычно употребляю термин «базовый учебник». Нужно, чтобы в любой школе любой ученик получил базовое знание. Да, потом может быть добавление, то, что называется, регионального компонента. то есть расширять базовые знания какие-то, это, пожалуйста, это в любой школе можно делать. Но какой-то определенный костяк знаний, он должен быть. Поэтому должен быть базовый учебник. Точно так же, как и вузовский должен быть базовый учебник, но для этого должна быть фундаментальная история русской литературы.
То есть круг замыкается.
Совершенно верно, сказать, да? Совершенно верно. Но если будет академическая история, тогда будет проще другим писать и вузовские учебники, и школьные учебники.
Но это ведь долгая история, как я
представляю, Александр Николаевич. Конечно. Но проблема-то вот в чем, как мне кажется. Проблема в кадрах. Понимаете, вот наше поколение, уже, получается, те, кому за 60, мы получили хорошее базовое, академическое, можно сказать, образование. Вот поколение, следующее за нами, 40-летних, да, в кого попадало на вот 90-е годы, да, идти в аспирантуру, специалистов было не так много, потому что это процесс выживания был. И поэтому есть большая лакуна. Я знаю, вот в филологии, вообще в гуманитарных науках, ученых 40-летних, 50-летних. Уже сейчас молодая поросль, там, скажем, 30-летняя есть. Но очень важно, чтобы вот те ученые, которые получили хорошее базовое образование, вот у меня были, например, учителя, которые родились еще или в 19 веке, или еще до революции, получившие классическое образование и передавшие многое нам, и мы можем передать следующим поколениям эти знания. Уйдет наше поколение, и прервется вот эта вот связь с XIX веком. И академических школ в том числе прервется связь. Ее нужно сохранить, непременно нужно сохранить. Поэтому, если даже не получится вот создать такой вот коллектив академический для этой истории, то сейчас, слава богу, есть возможности несколько и другие. Скажем, и тоже вот Институт наследия в число фундаментальных исследований поставил и эту тему по исследованию русской литературы, древнерусский период и создание концепции истории древнерусской словесности. И я надеюсь, что вот общими усилиями, если не в рамках академических институтов, то во всяком случае мы сможем создать такую фундаментальную историю древнерусской литературы, которая, ну, в какой-то степени сможет претендовать и вот такую на фундаментальную академическую.
Вот это очень важно, надо подчеркнуть, потому что мы уже привыкли, что все силы экономики, считается, что это очень важно. Наши вот мозги ценятся на Западе. Нет еще, по-моему, понимания ясного в таком целом в обществе, что недооценка гуманитарных знаний, значение их чревато тем, что не будет в результате ничего. Я вот вспоминаю, что тот же Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил, что любой бюджет надо начинать верстать с культуры. Ну, увы, он, конечно, пока еще не услышан остался, но ведь это тоже очень важно к этому прислушаться, правда?
Несомненно.
Понять, что литература – это носитель культурных и нравственных традиций.
Вот именно.
А без них все
потеряется. Понимаете, если человек не знает своей истории, он будет космополитом, он не будет патриотом. История учит патриотизму. Литература учит нравственности. Я имею в виду русская литература, русская история, потому что с вами уже много раз об этом говорили. Как проценивалась история Древней Руси? Это разворачивание божественного промысла о народе во времени до Страшного Суда. То есть и понятно, что все явления русской истории, они не случайны, их только нужно понимать. Их уметь толковать нужно и делать соответствующие выводы. Во всей истории нельзя ничего выбросить, ни один год, ни один день, ни один час из русской истории. Но только правильно попытаться осмыслить этот исторический процесс. Что касается литературы, то здесь совершенно однозначно русская литература учит нравственности. Никакая другая литература мира не содержит такое духовное начало, как русская. Вот если возвращаться к истории, мы должны вспомнить, кто основатели нашего государства. Святая княгиня Ольга, святой князь Владимир, Владимир Мономах святой, святой благоверный князь Александр Невский, Даниил Московский, Дмитрий Донской.
Деятели, они святые, как
да.
Вы подчеркиваете всегда.
Да, именно. То есть вот государственная деятельность святые. То есть, во-первых, они помазанники Божии, во-вторых, так сказать, благодать на них есть, в-третьих, они понимают будущее, прозревает это будущее и знают, как из двух зол выбрать меньшее, чтобы направить уже вектор истории. Если мы тоже с вами говорили, русская литература, она ведь тоже основана святыми. И митрополит Иларион Киевский, святой слово законе благодати, преподобный Нестор, автор житий и летописи первой повести временных лет, и тоже Феодосий Печерский, святой, И тоже Владимир Мономах, который ставил поучение святой. То есть получается так, что это наша святоотеческая литература. Это тоже очень важно. Теперь смотрите, еще один момент. Русский язык. А откуда он произрастает? Из церковнославянского языка. А какой это язык? Сакральный язык. Это язык Библии, то есть Священного Писания. Потому что, опять же таки, святые, равноапостольные, просветители славян, Кирилл и Мефодий, создают этот язык для перевода Священного Писания и божественной литургии, то есть божественной службы. Но этот же язык церковнославянский, сакральный язык, он становится языком древнерусской словесности. Не всей, то есть вот, скажем, фольклор никогда не записывался, потому что это бытовая речь, это разговорный язык, древнерусский язык. А церковнославянский именно запечатлевает то, что Господь открывает вот этим первым русским книжникам, они себя то есть писателями, да, списателями называли. Так вот, это очень важный фактор. И, конечно же, мы еще знаем, что язык — это самоидентификация национальная. На каком языке говоришь, каким мыслишь, к той нации принадлежишь. Это, смотрите, это уже третий краеугольный камень. Но на первое место, конечно же, нужно ставить веру, православную веру. И вот получается, православная вера, церковнославянский язык, русская история и русская словесность – это и есть вот четыре краеугольных камня русской цивилизации. Русские, мы с вами тоже много раз говорили, это православные. Значит, русская цивилизация – это православная цивилизация. И тогда мы можем наблюдать развитие этой русской цивилизации. Все очень хорошо знают теорию Москва-Третий Рим. Во всяком случае, она на слуху, но тут я бы хотел немножко новый аспект внести в это понимание. Я сам для себя его открыл совершенно недавно. И вот задумался, а почему, собственно, это важно? Москва, Третий Рим, и что это? Это просто символ столицы? Это просто символ нового государства, православного государства? Или за этим кроется нечто более глубокое и более, может быть, даже обширное? Я тогда стал размышлять, что такое Первый Рим? А ведь это латинская цивилизация. Она начинается с античности, то есть с язычества или светской, секулярной культуры. Затем эта культура развивается тысячелетия, приходит к христианству. Удержало оно христианство. В XIV веке начинается эпоха Возрождения. Возрождается чего? Античности. Опять же таки светскости. И в итоге Запад пришел опять к светской литературе. Ну, я не говорю язычество, не будем упрощать, но секулярному сознанию, секулярной культуре. То есть получается так, латинская цивилизация секулярная, то есть мирская, христианская и опять мирская. Второй Рим, Константинополь. Это уже эллинская цивилизация. С чего она начинается? Опять же такие, с язычества, но только уже, так сказать, вот, греческого, византийского. Дальше что идет? Приходят они к христианству, ну, можно сказать, православию, и погибает эта цивилизация, что захватывает турки. Константинополь, происходит завоевание Византии и падение Византии и этой греческой цивилизации. То есть, видите, она прерывается на христианство, даже не развивается. А вот теперь Москва, Третий Рим, то есть вот русская цивилизация, с чего начинается? С принятия христианства. До этого были разрознены совершенно племена, не было государственности никакой. Князь Владимир крестит Русь, крестит восточных славян и закладывает вот тот самый цивилизационный выбор. Да, они ориентируются на Византию, но какую Византию? Не на языческую, а на христианскую. Почему были восприняты все святые, которые были в христианстве? Почему его реформа языческая не имела успеха? Там 8 лет этой реформы я понял, что нет, языческими богами невозможно искусственно объединить Русь и все различные племена. И они будут все равно родимичи, кривичи, северяне, поляне и прочее-прочее. А вот когда крестятся, все становятся русскими, все становятся православными. То есть получается единый народ, единая нация. Вот это вот цивилизационный выбор Владимира. И тогда получается, что русская цивилизация начинается строиться именно верой. И получается так, вот если мы посмотрим тысячелетнее развитие, да, она развивается именно так, так как христианская цивилизация. Действительно строится православное царство в XVI веке. Иоанн IV Васильевич венчается на царство, уже устраивает и даже не по римскому, и не по византийскому образцу своего отечества и правления, а хотя чин венчания был у него византийский, но он уже устраивает на новый, как бы так сказать, вот уровень государственности и закладывает новые, наверное, можно так сказать, основы для русского православного царства, то есть место общего спасения. Вот если до этого было индивидуальное, можно сказать, спасение, то здесь общее спасение, и государь отвечает пред Богом и за свою землю, и за веру, и за свой народ. И, собственно, закладывается модель, коль есть царь, то должен быть и патриарх. И уже к концу XVI века, в 1586 году, открывается патриаршество московское, и мы в дальнейшем наблюдаем симфонию власти, светской и духовной. Собственно, двуглавый орел об этом и свидетельствует. Тело одно, государство одно, отечество одно, но две головы, два государя. Собственно, вот при Алексее Михайловиче это очень четко будет видно. То есть вот роль и патриарха, и роль государя. И если, скажем, первоначально мы византийскую модель унаследовали цезаря-папизма, то есть цезарь выше патриарха, то мы видим, что вот на русской почве, вот во всяком случае в 17 веке, вот попытка вот этой вот симфонии власти создать. Не случайно, что...
Чисто русское уже.
Чисто русское.
Изобретение.
Конечно. Да. Смотрите, и Константинополь, и Москва устраивались во образ и Рима, как светской столицы, и Иерусалима. Потому что символы есть и того, и другое. Ну, скажем, в Константинополе, как первый Рим, там, где светская власть была всегда в приоритете. И, скажем, Золотые врата, как символ Иерусалима. Да, в Москве то же самое есть и Рим, как царская власть, светская доминирующая, но те же самые Спасские Золотые врата, как символ Иерусалима. Но что самое важное, во второй половине XVII века, уже при патриархе Никоне, Москва, вот та же модель Красной площади, о чем вы говорили, модель Красной площади воспринимается как зримый образ Горнего Иерусалима. То есть Москва уже воспринимается больше как духовная столица, как земной образ Горнего Иерусалима, как Новый Иерусалим. Но Новый Иерусалим нельзя назвать, потому что он только на небесах. Значит, вот зримый образ Горнего Иерусалима. Но ведь это та же самая теория русской идеи, о которой вот можно говорить. Да, у Ларионова слово «законе благодати» она высказана, что русским предназначено хранить православие до страшного суда. Она может меняться. Да, Москва – Третий Рим, Москва – Новый Иерусалим, православие – самодержавие, народность. Но в основе-то, опять же таки, хранение православия. Православие на первом месте. Почему и нужно говорить, что вот русская цивилизация основана на православии? То есть это вот вектор развития и в языке, и в истории, в его смыслении, и, естественно, в словесности, а потом и в литературе. При Иване Грозном, ну, старание митрополита Макария, проводятся два собора, 1547-49 годов, причисление к лику многих местно чтимых русских святых уже как общерусских, и в синоде как общерусских святых они вносятся. И, собственно, вот этот момент XVI века – это открытие Святой Руси. Почему? Потому что большинство этих святых было из домонгольского периода, то есть из киевского периода русской истории. И получается так, что если Западная Европа там в XIV-XVI веках ориентируется на античность языческую, у них эпоха Возрождения, то у нас, наоборот, Возрождение духовное. У нас ориентация на свою античность, в кавычках, на тот киевский период, когда было такое сон русских святых. Собственно, понятие «Святая Русь», это я хочу подчеркнуть, оно возникает в XVI веке, но не по отношению к XVI веку, это многие заблуждаются, а по отношению к домонгольскому периоду. То есть само понятие возникает в XVI веке, но вот к той Руси, которая была тогда, ну, так условно можно сказать, в доисторический период, да, до монголо-татарского нашествия. Но тут же и происходит и устроение государства. Создается, можно сказать, первая русская конституция. Это стоглавый собор, стоглав. То есть регламентация жизни от монаха, там, от иконописца, что нужно Троицу писать, так как писал Андрей Рублев, до устроения взаимоотношений между господином и государем, между челядью, так сказать, и господином. То есть все есть... как вот и должно быть вот в церкви, есть вертикаль строгой власти, так и здесь должна быть. Устраивается и вертикаль власти в том числе, потому что до царства у нас не было исполнительной власти. То есть, а тут уже возникают различные приказы. Дума тоже, так сказать, создается, совещательный орган. Государь должен контролировать деятельность вот этих исполнительных органов, говоря современным языком. Но, опять же таки, он отвечает пред Богом за весь народ свой, и в том числе за этих думных дьяков. Если, так сказать, они взяточники, так он отвечает за них, потому что он попустил, он не установил соответствующий контроль. И вот такое было и осмысление на Руси царской власти, потому что царь отвечает пред Богом за всю землю и за весь народ. Кстати сказать, вот эта вот модель взаимоотношения главы и подчиненных есть и у Гоголя, вот в выбранных местах из переписки с друзьями. Там, когда в очерке о помещике, он говорит, что помещик должен быть отец своим крестьянам, потому что он отвечает. А с кем он должен советоваться? Священником. Это первый советчик должен у него. Но кто должен выходить первым сеять? Кто раньше всех должен вставать? Помещик. Понимаете? Чтобы на него ориентировались, и крестьяне тянулись за ним. То есть это первый человек. Но ведь эта модель взята из Древней Руси. Князь должен быть первым человеком. Царь должен быть первым человеком. Государь. Потому что на него ориентируется.
Вот преимущество самодержавия перед демократией. Правда? Потому что демократия — это всегда временщики. У них нет этой ответственности перед
народом. Да, они выборные. Они сегодня пришли, так сказать, а завтра другие придут. Ну, и опять же таки, отвечают ли они за свои слова, за свои обещания?
Как правило, увы.
Так в том-то все дело. Говорит, все на обстоятельства складывается. Ну, вот не сложились они. Вот не я виноват, а форс-мажор какой-то. И Гоголь подчеркивает, но он-то это почувствовал, когда стал изучать русскую историю, уже ведь сам читал курсы русской истории, он это почувствовал, что вот этой морально-этической составной и кроется, собственно, успех развития и отдельного хозяйства, и, собственно, и отечества всего нашего. А мораль-то вся христианская. И точно так же священник первый советник у князя, наставник, и у помещика тоже он наставник и советник. Но как помещик или князь должен приходить в церковь и причащаться, так и народ свой должен туда же идти, потому что строго должен спросить, когда причащался, почему там, скажем, образ жизни такой там пьет или распутным или что и так далее. Все это должен был помещик указать, увидеть. Тут точно так же, как и господин в семье, как по домострою. Домострой, кстати, книга тоже 16 века. Устроение малой церкви, семьи. Поэтому, смотрите, регламентация даже семьи, малой церкви. В XVI веке тоже есть. Почему? Потому что, вот мы говорили, коллективное спасение. В семье есть спасение. Как в церкви есть спасение, так и в семье есть спасение. Потому что жена спасается мужем, муж спасается женой. Для детей пример родительский. Далее, если мы посмотрим, судебник, который тут же в середине XVI века. Судебное право на Руси было изумительным. Оно превосходило даже европейское. И многие приезжавшие на Русь в XVI веке, переписывали этот судебник. Потому что, скажем, в Западной Европе была смертная казнь, как и в Древнем Риме. А на Руси не было смертной казни. Опять же таки, с христианских позиций. Господь дает жизнь, и человек не имеет права его забрать. Не было вредительства, как в Западной Европе. Ну, дескать, украл отсеки руки там и так далее. Нет, потому что в человеке есть образ Божий. Как можно его изуродовать? Так вот, юридическая ответственность, она тоже была очень высока. Скажем, мы видим, что в судебнике, а, кстати, до XVI века еще сохранилась русская правда, она расширялась. И вот судебник тоже опирался на русскую правду. Так вот, во главу угла, опять же таки, положено христианское отношение друг к другу. Скажем, муж или жена не могут развестись и покинуть друг друга, если кто-то из них болен, потому что должен досмотреть непременно. Скажем, если кто-то, ну, бывают случаи, там единственные случаи, скажем так, когда разрешался развод, это когда кто-то блудит из супругов, тогда разрешался развод. Но, опять же таки, обязательно должно быть материальное обеспечение супругов. Если кто-то, так сказать, согрешил, то наказание было рублем, деньгами, но не телесное, так сказать, не физическое и так далее. У нас в Древней Руси не было рабства, на это тоже мало кто обращает внимание. Даже те, кто попадали в плен, люди, или имели возможность выкупиться, то есть работать и выкупить себя, или, если же, так сказать, не могли выкупить себя, ну, тоже стечение обстоятельств, то максимальный срок, когда они находились вот в таком подневольном состоянии, было 10 лет. По истечении 10 лет они получили свободу, обретали свободу, все. Поэтому вот взаимоотношения на Руси по сравнению с Западной Европой было совершенно другим. У нас не было ни таких жестоких, я бы сказал, законов, не было сурового такого наказания, как вот в римском праве. Многие гордятся, что, так сказать, вот у нас древнеримское право. Но самое главное, о чем я не сказал, и что нужно подчеркнуть, что, собственно, наше уголовное право основывается на ветхозаветном праве, то есть на библейском праве. То, что написано в Библии, то, так сказать, вот было и у нас на Руси. Это очень тоже важно. Поступки князей, это мы видим по летописях, повторяют в какой-то степени поступки вот тех библейских известных людей ветхозаветных. И можно найти аналогию здесь. Поступки мирян регламентируются законом. Но, опять же таки, если это поступки мирские и проступки мирские, их судит князь. И уголовное преступление. Если же это, что немаловажно, церковные или семейные, вот семейное право принадлежало во владении епископата. Они только могли судить. Почему? Потому что семья – малая церковь, и понятно, что все это вопросы семейной и бытовой жизни. То есть вот это устройство русского быта, я вот хочу это подчеркнуть, очень четко было сориентировано на Священное Писание, на Библию и на уже толкование Библии святыми отцами. Потому что если что-то было непонятно, прибегали или танковали Иоанна Златоуста или Василия Великого, кого у нас очень почитали на Руси, или же свои старцы, уже древнерусские, пытались объяснить быт и бытие, скажем, для древнерусских людей. Так вот, еще, что немаловажно, если мы возвращаемся к пониманию вот этой русской культуры и как она развивается. Если мы возьмем русскую живопись XIX века, но ведь ее истоки в иконе. То есть сначала икона, потом в XVII веке появляется парсуна, даже в XVI, она уже в конце XVI века, парсуна, от персоны, да, парсуна, то есть изображение какого-то человека. Но у нас сохранились, например, три парсуны, даже Ивана Грозного, уже, так сказать, в зрелом возрасте. А Алексей Михайлович еще больше парсун уже появляется. То есть вот XVII век – это действительно развитие парсуны. Затем, если мы посмотрим развитие иконы и дальнейшее развитие живописи, мы увидим, что на иконе или на фреске появляется пейзаж. Особенно это видно, там, скажем, в иконе Ушакова, Симона Ушакова. Или росписи в одном из ярославских храмов, пейзаж на фреском, замечательный совершенно. Значит, получается так, икона, парсуна, портретная живопись, замечательная 18 века. А начинается наша живопись именно с портретной живописи. Когда-то давно, лет 40 назад, была изумительная выставка «Русский портрет 18 века». Сохранились каталоги этой выставки, замечательные просто. Какие портреты, какие лица, какие глаза.
А вот Савва Васильевич, преснопоминаемый Ямщиков, тоже ведь отыскал.
Конечно, такие, конечно. Да. Так что портреты XVIII века были изумительны. Но мы видим, что портретная живопись и в XIX веке развивается, но сюда добавляется еще бытовая живопись, то есть уже портрет в интерьере, а потом и пейзаж, а потом уже и доходит до духовной живописи. Понимаете, вот вам, пожалуйста, начинается все с иконы. Икона сама по себе дальше идет развиваться, но уже вот светское направление, но оно не совсем светское. Любой художник вбирает в себя увиденное, ну, как в портрете Гоголя, знаменитой его повести, цикла «Петербургские повести», он должен вобрать себя, а потом отразить. И самое главное, его духовное состояние этого человека, этого художника. Потому что на холсте отражается душа художника, что бы он ни писал. Но всегда отражается духовное состояние художника. Точно так же, как и духовное состояние, будет и писатель отражаться в художественном произведении. Литература, уже мы теперь можем говорить именно о литературе, потому что древнерусская словесность была, что литературой не называешь, скажем, летопись или слово «законе благодати», там нет вымысла. То, что есть в литературном произведении. Все это реальность или жития? Разве это литература? Конечно же, нет. Это география, это словесность, потому что отношение к слову было, как в Евангелии от Иоанна. Вначале было слово было Бог, и слово было Бог. То есть все это написано по откровении, по благодати. А уже, когда происходит секуляризация сознания, обмещение, 18-19 век, это уже получается литература, потому что проникает вымысел. Но опять же таки, зачем писать, вот как Гоголь в своем завещании, первое письмо или первое обращение к своим читателям в выбранных местах из переписки с друзьями. Это он замечает, что говорит, писателю должно писать только то, что направлено на исправление человека или на его духовное развитие. Потому что слово – это самое большое достояние человека.
Я невольно вспоминаю современную литературу, если ее можно так назвать. Совсем другим люди руководствуются, не будем называть имен, но... Увы,
скорее такое европоцентрично, потому что видят, что происходит в Европе, и подражание Европе.
И тут тоже.
У нас и в XIX веке такое было, то есть подражание Европе, но это подражание было больше в форме, то есть заимствование формы. Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм.
Все равно на национальной почве он был
именно
иным.
Совершенно верно, потому что мы заимствовали форму, но наполняли своим содержанием. Почему? Потому что литература, по сути дела, это толкование Евангелия только уже не языком святых отцов, а мирским языком, тем языком, на котором говорят читатели. Это разговор читателя, но опять же таки о самом высоком. Потому что если мы посмотрим в целом на русскую литературу XIX века, мы увидим, что она показывает путь человека, или точнее героя, или к Богу, или от Бога. Смотрите, «Война и мир». Мы не будем говорить сейчас о пристрастиях Льва Толстого и отношении его к церкви. Не самое лучшее, скажем так. Но вот в художественном творчестве, дар от Бога, проявляется именно вот это начало, духовное начало. Князь
Даже
Андрей...
может быть, помимо желания самого автора, может быть.
Скорее всего, понимаете? Потому что дар-то от Бога, всякий дар свыше есть. И получается так, что князь Андрей вначале жаждет славы, ради славы, минуты славы. Он готов отказаться от всего, даже от своих любимых людей, близких своих. Получает эту славу, и что это? Это пустой звук. А в конце романа он приходит к Богу, потому что любить человеческой любовью — это одно, от любви до ненависти один шаг. Но божественной любовью, замечает, можно только возлюбить врага своего и приблизиться к Богу. И это есть все прощение и милосердие, и приближение к Богу. Пьер Безухов — то же самое. Каким он был вначале, получивший образование на Западе и приехавший сюда, и увлекшийся потом масонством, так сказать, через многие мытарства тоже прошел. Но опять же таки, когда попал в плен к его любимым французам, происходит переосмысление и жизни как наивысшего дара данного человека от Бога, и смысла человеческого бытия, что есть счастье. Счастье, когда есть Бог, и Он во всем. И вот это тоже вот приход к Богу. Или же наоборот, уход от Бога. Луч света в темном царстве. А почему? Вот мы вспомним, что она ведь молитвенница была, она в церковь ходила. Но почему она ходила в церковь? Зачем? Мечтать. Я даже не увижу, как и служба заканчивается. А все, вот когда в каждение там ангелочки летают, хор поет красиво и о чем-то мечтает. Не случайно, что именно в храме она-то и увидела Бориса. Прельщение-то там произошло, потому что не ради молитвы, не ради общения с Богом она туда ходит, а чтобы помечтать. И дальше разворачивается теория прилога, то есть уход от Бога, человек от Бога. И чем все это заканчивается? Преступление нравственное перед мужем, нет покаяния, есть признание. Она призналась мужу, но она не покаялась, потому что, ой, мне бы хоть бы, так сказать, минутку еще посмотреть, последний раз увидеться, а там будь что будет. А дальше, если нет покаяния, то один грех за собой тянет еще больше грех. Преступление перед Богом, самоубийство. То же самое Анна Каренина. Другой уже социальный разрез, социальный слой, так сказать, высший свет, но путь такой же. Она жила в замечательной семье. Каренин любит свою жену по-своему, но он любит. Как он страдает, когда она сильно, серьезно заболела, думали, что она, так сказать, вот при смерти, он готов ей все простить. Он понимает, что такое семья, малая церковь, и он максимально предпринимает усилия, чтобы не развалилась эта малая церковь. Но Анна выбирает свой путь, опять же таки. И вот преступление перед мужем, не покаялась, ведет к большему преступлению перед Богом, заканчивает жизнь самоубийством. Понимаете, это вот для русской литературы это было характерно. То есть какие-то вещи, ну вот кто знает теорию прилога, которая там еще вот Василия Великого идет или на Руси от Нила Сорского, мало кто знает.
Да никто может быть, теперь не знает,
и не нужно кроме его. Да, это же и в XIX веке, понимаете? Но писатели, когда натолкнулись, увидели, как развивается грех, его нужно показать просто уже на примере таком художественном. «Преступление и наказание» Достоевского, то есть путь Раскольникова, это тоже через прилог идет. То есть 5 стадий развития греха. Значит, вот задача русской литературы XIX века, это было максимально разворачивание читателя на его внутренний духовный мир. Я вот много раз, наверное, уже надоел своим студентам, потому что всегда провожу такой параллель. Чем заканчивается французский роман или американский фильм? Да, хэппи-эндом. А что это такое? Он и она вначале там разлучились, потом в конце нашли друг друга, прихватили миллиончик, лучше 10, ну и, наконец, ну, какой-нибудь домик пятиэтажный на Лазурном берегу. Ну вот, мечта, то, что называется, сбылась. Так, собственно, заканчивались большинство французских романов XIX века. А русский роман Евгения Онегина с чего начинается? Евгений Онегин получает наследство, наследник всех своих родных. То есть тот самый миллион.
С того же практически, да?
Да. Влюбляется в него Татьяна Ларина, милый идеал Пушкина, да? И, наконец, там получается и замок средневековый, дядюшкино наследство. Понимаете? Там, где заканчивается французский, начинается русский. Русский писатель, в данном случае Пушкин, он как бы говорит, вы хотите сидеть за сюжетной линией, чем все это закончится, вот благополучие, обретут они это счастье земное. Да я вот все сразу дам. Почему? Потому что не это главное, а главное внутренний мир человека. И вот уже как будет разворачиваться и развитие или наоборот закостенелость Евгения Онегина, потому что он, по сути дела, не меняется, что в начале, что в конце, даже путешествие на него. Но сильно меняется Татьяна Ларина. Потому что мало кто обращает внимание, сколько лет Татьяны Лариной, когда она написала письмо. Ей всего лишь 13 лет. Что эта барышня может, начитавшись французских романов, написать? Так писали и французские барышни в сентиментальных романах конца XVIII века, которые начиталась. Да, а что? Пора пришла, она влюбилась. Открылась уча, это он. То есть вот все, это подготовлено было романами. Потом она выходит замуж, потом она уже попадает в свет. Ей уже 18-19. Уже ли та самая Татьяна? Потому что была девочка, не та девочка, он подчеркивает, а теперь уже дама, светская дама в малиновом берете. С послом испанским говорит, а? Уже светская дама. И как меняется отношение Евгения Онегина? Что, он не любил, теперь полюбил? Да нет. Как можно быть мелкого чувства рабом, замечает Татьяна Ларина. Ну что это не любовь, это влюбленность, точнее страсть. Но и Пушкин, когда начинал свой роман в Кишиневе, в Одессе, он был очень похож на Евгения Онегина. Но когда заканчивает в Болдина этот роман, это накануне своей женитьбы. Так вот, уже в 31-м году, будучи женатым человеком, он и создает идеал жены. «Но я другому отдана и буду век ему верна». Потому что они уже венчаны. Смотрите, если вспомним другую повесть Дубровский, финал. Дубровский должен был бы освободить Машу, но он не успевает, они уже венчаны. Он то, что называется, опоздал. Да, она по-прежнему любит Дубровского, но она венчана уже теперь перед Богом. Господь соединит. Это Божий промысел. Вот точно так же и у Татьяны Лариной. Божий промысел. Это Пушкин уже православный, совершенно по-другому осмысливает и предназначение жены, и то, что совершается на земле и закрепляется на небесах.
Что Бог сочетал, человек да не разлучает.
Именно. И понимаете, Пушкин женатый уже по-другому совершенно смотрит на эти вещи, взаимоотношения в семье. Он прекрасно это понимает. Вот русская литература и способствует к пониманию этого. А уже, скажем, «Капитанская дочка», «Духовное завещание Пушкина» — это уже совершенно другое отношение. Если студентам задаю вопрос, скажите, а кто в Евгении Онегине любит? Сначала он говорит, Евгений Онегин. О, нет, подумавши, нет, только Татьяна Ларина. А скажите, а Ольга? А Ольга влюбленность. Почему? Потому что через год после гибели Ленского она выходит замуж. Девичье увлечение, да. А вот смотрите, в «Капитанской дочке» уже совершенно по-другому. Там все любят друг друга. Гринёвы, муж и жена, любят друг друга. Василиса Егоровна любит своего мужа и даже с ним единую участь разделяет, да, когда пугачевцы приходят в Белогорскую крепость, убивают мужа и коменданта крепости, и она разделяет с ним единую участь. Савельич жизнь готов отдать за Петрушу. Петруша тоже тем же ему платит. Маша Миронова любит Петрушу. Петруша, Маша... Но когда Маша Миронова пишет письмо, чем-то напоминает письмо Татьяны Лариной, Петруше, ведь она говорит, Богу было угодно лишить меня отца и матери. Какая смиренная.
Да.
И Петруша обращается на «вы», обращаясь к вам, потому что вы любому помочь готовы. Значит, и я как бы любая. Вот что такое любовь? Любовь не ищет своего. Любовь себя забвение. Любовь жертвенна. И вот чтобы не причинить никакой неприятности Петруше, то есть вот если можете, вот спасите. Да опять же таки, он говорит, сами не присылать, а пусть отряд пришлет. Но только чтобы он не рисковал своей жизнью. Но еще что очень важно, что любовь милосердна. И мы видим, что вот «Капитанская дочка», вся вот эта повесть основана на милосердии. Как милосерден Отец ваш Небесный, так и все должны быть милосердны.
Потом еще Швабрин есть, Александр.
А вот Швабрин — единственный, кто не любит, и единственный, кто не милосерден. Вот это исключение подтверждает правило. А почему? Потому что его характеризуют. А он душегуб и в Бога не верует. Все. Бог есть любовь. Если Бога не верует, то нет любви и нет милосердия. Он может кому угодно предать, потому что а перед кем он отчитывается? А перед кем он должен исполнять свои обязанности, да и не перед кем. То есть выгоднее перейти на сторону Пугачева. Он тут же постригся в кружок, как там, как и казаки, и уже в кафтане стоит перед Пугачевым и наговаривает на Гринева. Понимаете, тут вот Пушкин все прекрасно показывает. А смотрите, а Петруша Гринев, даже имея возможность оправдаться на суде, сказал бы его Маша Миронова, он этого не делает.
Да, я помню, что меня это так вот как-то возмущало, что ли. Что вот я не понимала это. Ну как же не самооправдаться? Я же не виновата.
А потому что он ее любит, и он прекрасно понимает, что она не переживет еще раз все это. Встретиться с Пугачевым, который погубил ее родителей, еще раз все это пережить. Это такой будет стресс, такое потрясение. Поэтому он берет на себя вот эти тяготы, да, лишения, потому что попадает в заключение. Ну, его помиловала Екатерина. По заслугам его отца, так сказать, вот помиловали и просто заточили. Но уже потом, когда Екатерина после беседы с Машей Мироновой поняла, что Петруша не виновен, что он просто честь Маши Мироновой старался защитить, она помила его. Опять же таки, смотрите, милосерден разбойник первый, Пугачев, и милосердна императрица. Вот здесь все милосердны, кроме Швабрина. Вот это вот потрясающе. И Пушкин, вот почему это и духовное завещание Пушкина, потому что он и призывает быть всем милосердным. Мы должны помнить, что это произведение, эта повесть писалась Пушкиным почти 3 года. Для таких небольших произведений Пушкиным отводилось месяц-два. Если вспомнил «Бодинскую осень» 30-го года или за 31-го, 32-го, он да, повторял, очень быстро писал. А тут 3 года, 100 страниц. Что же там нужно, вот так сказать, делать, переделать? В основе лежит реальная история, но он, как он переделывает, приближает к сюжету Евгения Онегина, и что Пушкин делает новое. Буквально за пару месяцев до вот этой роковой дуэли он оставляет после себя завещание. И прощайте всех, и любите всех. Помните, как отец наставляет? Прощай, Петр. Что значит прощай? Это не то, что прощай, что до свидания, так сказать, не видимся. А прощай всех, прощай. По любви к ближнему и врагам своим прощай всех. И Петруша всех прощает. Это с одной стороны. С другой стороны, там же ведь еще и Божий промысел. Что делает Петруша на свободе? На меня надели тулупчик, а сверху лисью шубу. Петруша как одет? Как денди лондонский или, так сказать, по-русски. Но на свободе что он делает? Напивается. Потом проигрывает 100 рублей.
Во все тяжкие пускается.
Да, совершенно верно. А потом даже в буран попадает. Понимаете? А после этого, говорит, я решил предать себе воле Божьей. И дальше Господь ведет его по всей повести. Вот что для Пушкина очень важно. Когда человек отказывается от своей воли, его Господь ведет. И тут же, как оказался, видит, а что-то там чернеется. Оказалось, что человек. Оказалось, что с этим вожатым будет и судьба его связана так тесным образом. То, что Господь послал. Понимаете, вот русская литература. Мы с вами говорим об основных таких произведениях. Но мы видим, сколь они важны для воспитания, нравственного воспитания человека, нравственного воспитания читателя.
Да, но вы же не станете спорить с тем, что описались они действительно на высоком очень уровне, то есть это не такая назидательность в лоб. Это должно быть христианское измерение. Вот вы совсем другими глазами на это смотрите и рассказываете. Я думаю, что многие из наших слушателей вот впервые вот так на это смотрят. И сейчас, к сожалению, не говорят. Ну, за отдельными там случаями. Низкий вам поклон, что вы пишете научные труды, что вы проповедуете, миссионерствуете где можете, там, на курсах, в любых аудиториях. Но все равно это такая капля в море. Мы все равно имеющие уши да слышат. А мы часто не имеем слуха этого. У нас нет христианской глубины, и мы не видим этого подлинного смысла. Мы видим только внешний сюжет чаще всего, а наши бедные дети и внуки, вообще, наверное, произведения-то эти не все будут знать, поскольку сами знаете, что у нас делается в школьном курсе.
Школа должна вернуть себе те функции, которые прежде были. Это не только образование, но и воспитание. Вот в Древней Руси, что такое образование? Это восстановление падшего образа в человеке. Происходит обожение человека. То есть вот он должен в себе восстановить образ Божий. Плюс воспитание, то есть вот нравственная основа и взаимоотношения между людьми. Тут получается крест, вертикаль. Это вот то самое обожение, то есть вот человек приходит к Богу, это по вертикали. А по горизонтали это воспитание, это взаимоотношения между людьми. И вот этот крест и был в школе, в древнерусской, дореволюционной и даже в советской, как ни странно. Затем какой-то период у нас что? Нужно было не воспитать, а подготовить кого? Гедониста, потребителя.
И успешно? Преуспели ведь?
В какой-то период, да, несомненно. Опять же таки, если школе нужно вернуть ту самую воспитательную функцию, тогда и литературу будет по-другому воспринимать, потому что воспитывает именно литература. Мне пишут и говорят довольно-таки часто учителя, Это Александр Николаевич, нам некогда разбирать на школьных уроках, так как вы разбираете произведения. Почему? Дома не читают, а если читают, то в сокращенном виде. Если «Войну и мир», зачем читать 4 тома, если можно там 12 или 18 страниц почитать, вроде бы знаешь. Тогда зачем 5 лет Толстой тратил своей жизни, чтобы написать «Войну и мир», и чтобы показать вот эти вот разные пути, да, или от Бога, или к Богу, потому что там же еще замечательный образ и Марии Болконской, прототипом которой его мать была, так сказать. Вот человек, изначально верящий в промысел Божий, не искал женихов. Ну, я, может быть, грубовато говорить, как, да, Наташа Ростова, да, но знала, что если Господь пошлет, то он придет и найдет ее. Ну, собственно, в самое неподходящее время, когда приезжает Николай Ростов за подводами, лошадьми, чтобы раненых увезти, и, собственно, не встречается. И сразу она понимает, что да, это вот он. Ну, понимаете, вот литература должна способствовать и может способствовать вот этому вот сначала, может быть, нравственному развитию, а потом духовному. Вы говорите, что мы много не понимали. Да, конечно, потому что я не говорю, что там общество было бездуховным, там, хотя понятно, какое тогда было время. Но я хотел бы сказать, что, может быть, время не настало, потому что открывается по мере духовного взросления человека и открываются и произведения. На самые известные произведения, которые мы знаем, может быть, с детства, как сказки, можно посмотреть совершенно по-другому.
Вот, потому что знаете, какие отклики у нас были на ваши сказки? Люди сказали, что надо же, мы даже не подозревали. Оказывается, это такая красота, глубина такой,
конечно,
смысл.
Потому что это подготовление. Сказки — это есть подготовление того восприятия более серьезного и литературы, а самое главное — Священного Писания.
Сказка — ложь, да в ней намек, да.
Добрый молодцем улог. Развитие или толчок к развитию можно получить где угодно. От сказки, от какого-то произведения, в школе ли, там, в вузе ли. Если это нужно человеку, он всегда получит подсказку.
Так вот, если это, опять же, в школе такие куцы и уроки, и учителя же говорят, что некогда, совершенно некогда, негде даже об этом порассуждать, так это вот уже и где-то толчок-то получить.
По максимуму освободить школьных учителей от бумагоморания, вот этих вот планов, от тех отчетов, которых просто загрузили учителей, особенно гуманитариев, особенно филологов. Будем надеяться, что и количество часов, об этом уже много говорили недавно, вот форум был, что нас объединяет, Россия сегодня проводила, и этот вопрос образования тоже остро стоял. О необходимости перемен уже последние лет 5 или, может, даже 10, так сказать,
тоже,
говорили,
да,
и думали. Но, может быть, вот только вот сейчас появляются какие-то предпосылки, которые дают надежду, может быть, пока маленькие, что что-то изменится. Хотя на самом деле, увы, мы видим, что... Ну, программы-то не поменяешь за 1 год, за 2 года не поменяешь. Это все-таки нужно какое-то время. Но когда, скажем, иностранным языкам, там 2 обязательных иностранных языка, дают.
Господи, и один-то толком не учит наши школы,
а
не может
научить. А русский язык-то получается в загоне, в том-то все и дело.
Да.
А если не знаешь своего родного языка, то иностранные тебе не помогут. Да, ты можешь уехать за границу, чтобы заработать там, ну, не кусок хлеба, а пирог, или даже, может быть, пирожное, да, но... Понимаете, вот это пирожное на чужбине, оно не будет столь сладостно, сколько краюха хлеба у себя на родине.
Но
вот
да тут... и пирожное невозможно есть каждый день или 3 раза в день. А вот
о том
хлеб,
и речь. О том и речь. Да. Всему голова, хлеб. Так вот, уже к такому чисто бытовому вопросу студентов, ну, я за тоже преподавал долго, 20 лет, задаю вопрос переводчикам, говорю, какой язык нужно лучше знать, когда вы переводите, иностранный или русский? Вот они-то, осмысление уже происходит там на 4-5.
Конечно, русский.
Конечно, русский. Совершенно верно.
Иначе надо же выразить это то,
именно. Что... А он гораздо богаче, чем любой европейский язык. Ну, может быть, там в какой-то степени потягаться может английский язык, но именно потягаться. Но на самом деле русский язык гораздо богаче. И почему мы восторгаемся языком Пушкина? Замечательно, потому что у него самый богатый язык и всех русских писателей. Мы пользуемся, ну, в лучшем случае, там, 5-8 тысячами слов, там, вот в разговорном обиходе. У Пушкина 23 тысячи слов. Вот это его запас. Но здесь ведь нужно еще учитывать, что Пушкин до 11 лет плохо знал русский язык. Он говорил прекрасно по-французски, писал по-французски.
Как все дворяне, да.
Да, у него даже было прозвище, да, в царско-сельском лицее — француз. Ну а потом, смотрите, о чем это говорит? Если человек поставит перед собой какую-то цель, то он ее может достичь. Вот как Пушкин расширяет свой словарный запас и как изучает русский язык. Что ему помогло? Вот, кстати сказать, в лицее не изучали церковно-славянский язык. Вот когда в Михайловское он попадает в ссылку, а он же попадает под двойной надзор и полиции, и духовенства, и вот настоятель Святогорского монастыря, игумен Иов, опекая его духовно, а Пушкин еще любил очень книги, он брату своему Льву писал книг, как можно больше книг, а в Михайловском книг не было, он пользуется библиотекой Святогорского монастыря, а она-то вся на церковнославянском языке. Значит, нужно изучить церковнославянский язык, а поскольку лингвистическое мышление, он очень быстро освоил церковнославянский язык. Но это вот та кладезь, тот колодец, из которого можно черпать все время. И это тоже, вот как мы с вами говорили, краеугольный камень русской цивилизации. Поэтому Пушкин, когда читает летописи на церковнославянском, когда Киево-Печерский патерик, от которого приходит восторг. Кстати, чтобы понять, откуда же появилась или каким образом появилась капитанская дочка, можно найти подсказку именно в Киево-Печерских патериках, вот тех небольших патериковых рассказов, которые глубина просто бездонная. Именно духовная глубина. Вот точно так же и капитанской дочке. Понимаете? То есть, если мы видим, от чего отталкивался Пушкин здесь, осмысление человеческого бытия. Потому что смысл человеческой жизни, понятно, спасение души, а не вечная идея будущей шинели, как у Гоголя. И еще один очень важный вопрос. Вот сейчас вот вспомнил. Пушкин, ну, до Михайловского бывал в церкви. Конечно, как православный человек, и, собственно, его родители были, и брали на праздники его с собой. Но он не проникся богослужением. А вот в Михайловском он для себя открыл службу. И он говорит, ничего совершеннее в своей жизни, чем пасхальная служба и пение, я не видел. И вот мы теперь еще видим, откуда идет русская цивилизация. Русская музыка 19 века, она откуда? Она из богослужений, она из церковного пения. Танеев... Молодой Танеев, изучая Чайковского, в одном из писем я у него прочел, он говорит, Чайковский взял в Западной Европе форму, но наполнил русским содержанием. И вообще задача русских композиторов, пишет Танеев, именно в том, чтобы осмыслить форму, но создать русскую музыку. Понимаете, вот еще одно направление русской цивилизации – русская музыка. Рахманинов, тот же Танеев, Чайковский. Еще один вектор. Опять же такие из православия, опять же такие из церковных.
Такая глубина. Вот вы сказали, что не обращают внимания на то, что вот наше право, наше зиждется, все уходит тоже корнями в Древнюю Русь. Да потому и не обращают, что не знаем. И вот для того, чтобы все-таки осознать, кто мы и что мы, наконец, это совершенно, и без этого двигаться дальше нельзя, об этом тоже много лет уже говорится, то действительно надо изучать, опять же, возвращаться в прошлое, изучать прошлое. Там есть все рецепты,
конечно,
и, можно сказать, все ответы.
Несомненно. Православие – самая толерантная религия. Не было войн.
Крестовых походов.
Крестовых, да, походов никаких не было. То есть религиозных войн православие не вело, в отличие от католицизма. И не только. Это ведь очень важно, что православные люди, почему они уживаются с другими народами, с другими верами? Потому что они, опять же таки, в них видят не врагов, а тоже образ Божий. В каждом человеке
только
есть этот образ.
Только пока непросвещенных, может быть.
Да, совершенно верно. Они к ним как малым детям относились. Вот виноверцам, как малым детям. Вот они пусть поживут рядом с нами, они отберутся вот этой мудрости и придут в православие. Так, собственно, и было. Потому что Русь-то прорастала не в результате походов на ближайшие народы, а в результате духовного просвещения, когда окормлялось 50-100 лет какой-то вот языческий народ, потом окормлялся он духовно, то есть вот все тяготелось к Руси. А князья, если в Древней Руси, они брали под свое покровительство, как Александр Невский. Потому что, скажем, Карелов просветил Ярослав Всеволодович, отец Александр Невского, еще в 1218 году. Вот Александр Невский, он их кормляет, чтобы никто набеги не делал. Почему крестоносцы пошли туда? Потому что он говорит, нет, это крещение неправильное, вот мы крестим. Вот придем, и, так сказать, мы крестим. Но, опять же таки, карелы жили сами по себе, То есть они какую-то дань князю, естественно, платили, потому что он от набегов других народов, так сказать, и князей оберегает. Они новгородским князьям платили. Это так было устроено в то время. Но, что немаловажно, если территория западноевропейских государств формировались в результате войн на протяжении, ну, почти тысячелетия, то формирование русского государства именно за счет вот этого вот духовного просвещения и присоединения рядом ближайших, так сказать, народов.
Добровольного, который добровольного. Часто просились под руку
именно,
русского
именно.
Князя. Да.
Понимаете, и получается так, что вот русское государство, наше отечество, созидалось верой, а разрушалось идеологией. В 19 веке уже появляется идеология, идея республики, то есть без государя.
От эсхатологии к политике.
Словом. Совершенно верно. Да. То есть вот уже появляются совершенно другие тенденции, революционные идеи, православие, самодержавие, народность отодвигается, а что? Свобода, равенство и братство. С одной стороны масонский лозунг, а с другой стороны лозунг Великой Французской революции. Понимаете, которые подхватывают наши революционеры и начинают идеологией разрушать, по праву веру, разрушать наше Отечество. Так было вот в конце XIX века, то есть предпосылки появления большевиков, потом, так сказать, одна революция, вторая революция, третья революция, имею в виду 1905 года и две революции 1917 годов. Все это идеология, разрушить веру. 20 век, опять же таки, идеология разрушает. И вот если мы сейчас будем консолидироваться опять вокруг православной церкви и вот этих наших основ государственности, как мы видим, потому что, ну, как говорили в Древней Руси, без Бога не до порога. Все. То есть, вот этом смысл, чтобы мы чувствовали себя детьми Божьими, и чтобы осмысливали свои поступки соответствующим образом. Вот здесь очень важные слова припомнить Василия Андреевича Жуковского, который говорил цесаревичу Алексею: «Делай все, как будто бы делаешь в присутствии Бога». Так оно так и есть.
Да, все мы ходим, да, пред лицом Божиим, и очень близко.
Но другое дело, что мы это не осознаем.
Увы.
А он... 18-летнему цесаревичу, он писал. К сожалению, он рано скончался, был бы, наверное, интересный, очень сильный государь. Потому что Жуковский вложил много в него сил, ну, и любил очень его сильно, да, и народ его любил. Поэтому ответственность за наши поступки и за то, что мы делаем. Это с одной стороны. А с другой, и ответственность нашей цивилизации, русской цивилизации пред всем миром. Я хочу здесь вот напомнить слова Достоевского, который заметил: «Русская нация – необыкновенное явление в истории всего человечества. России именно предназначено, поняв в будущем идеалы других народов, возвысить их до общечеловеческого значения».
Лучше не скажешь.
Потому что действительно у нас самобытная история, самобытный язык, самобытная литература, православная вера. То есть у нас... Действительно, это русская цивилизация, русская православная цивилизация, так когда-то и говорили, и сам-то термин возникает еще в середине 19 века, ну, его в 20-м, там, скажем, и Тойнби употреблял, и там, и Тростников, и Панарин, и многие другие философы, богословы, но одно дело употреблять, а другое дело вот действительно попытаться осмыслить, что же есть русская цивилизация. И я думаю, что в результатах это должно быть очень серьезное исследование, изучение русской цивилизации. Вот они уже могут послужить тоже основой и для русской истории, и для учебников, и для русской литературы.
И для выработки политики государств в конечном
счете. Это может быть в первую очередь, потому что нужно понимать, вот кто мы, что мы, и как мы должны дальше развиваться, кого мы будем воспитывать, или кадры для Западной Европы, или мы патриотов нашего Отечества будем воспитывать.
Да, это уже вопрос выживания, вопрос жизни и смерти.
В значительной
степени. Без преувеличения, конечно.
Конечно.
Спаси Господи, рада была сегодня
во славу Божию
с вами беседовать, многое понять.
Спаси Господи вас.
В нашей программе принимал участие руководитель Центра фундаментальных исследований русской средневековой культуры, профессор, доктор филологических наук, кандидат культурологии Александр Николаевич Ужанков, лауреат Всероссийской православной литературной премии имени святого благоверного князя Александра Невского, автор более 200 исследований по теории и истории древнерусской словесности, мировоззрению и культуре Древней Руси.